Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера», в эфире программа «Вечер воскресенья». В студии тут Таларсен Владимир Аверин и наш гость, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках города Москвы, протоиерей Александр Абрамов. Говорим о вере и неверии. И...
Тань, можно вот я все-таки вернусь к началу разговора?
Об инструкции.
Об инструкции, да, потому что когда вы сказали, что инструкции не существует, для меня это прозвучало довольно странно, потому что и в этой студии, и за ее пределами, по разным поводам, по поводу разных религий, кстати, разных конфессий, я слышал, что вот это описание пути.
Постом и молитвой.
Например, не согрешишь, не покаешься. Там, значит, какие-то практики тела надо ломать, ну, там как-то его завязывать в узлы, и тогда через это придет тебе просветление. Здесь с утра проснулся, правила прочитал, каждое воскресенье в церковь, раз в месяц причастился, значит, здесь вот подал милостыню, здесь посадил дерево.
Каждый день Евангелие читай, условно, да. Правила
и вот, и это читай. Путь, и это инструкция, или нет?
Это для тех, кто внутри. Для тех, кто вне... Это либо ничего еще не значит, либо вызывает сомнения, либо нуждается в пояснениях многочисленных. Мы ведь сейчас говорим о тех людях, которые дверь в православную церковь еще не открыли и порог этот не переступили.
Или открыли и замерли на пороге. Таких довольно много.
Да, и тут очень важно их не отпугнуть, а мы, к сожалению, с этим постоянно сталкиваемся, что... Людей спугнуть намного легче, чем позвать. Ясно, что внутри православного христианства, если ты себя чувствуешь ребенком церкви, у тебя есть заповеди. Вот заповеди – это твои окна в мир, это тот способ понимания Вселенной, который тебе Христос дал, и далее, размышляя над этим, ты принимаешь и практику церковную, в которую, конечно, входит и аскетическая дисциплина, и молитвенная дисциплина, и так далее. В конце концов, молитва становится для тебя потребностью. Вот смотрите, святые отцы говорят, ты спишь, а в сердце молитва идет. Ну, кто из нас так всерьез может сказать, что ему на постоянной основе эти состояния знакомы? Ну, я со своей стороны не решился бы. Вот. И это, и вопрос в том, насколько ты здесь оказываешься талантливым учеником церкви. И, конечно, естественно, здесь существует. Здесь существует огромный опыт, опыт предания. Ну, и, естественно, опыт писания, опыт научения Христом. Но ты должен, но ты для этого должен сказать: Господи, вот я себя тебе поручаю, ты меня бери за руку и неси за меня ответственность. Чтобы это сказать, очень многое должно состояться. Я знаю немало людей, которые пришли к церкви не через Писание. Не через Писание. Я могу, например, и о себе это сказать тоже. Я не через Писание. Я зашел в храм, меня поразила эстетика богослужения. Я учился на историческом факультете и так, в общем, представлял себе структуру, строй, представлял это как атеистический студент, изучающий предмет. Ну, церковь – важный институт, знаем, как у них проходит богослужение, знаем, что там за пение, это история формирования чина. Зашел и замер. Потому что я понял, что... Ну, как бы не понял, понял, это какое-то такое интеллектуальное слово. Для меня стало несомненно, что время остановилось, что здесь правда. Что здесь правда. И значит, а остальное, эту правду нужно изучать, вычерпывать ее, пить из этого источника. Это путь бесконечный, пока его физическая кончина не остановит, я так думаю.
Но значит ли это, что человек, который находится в неверии, он просто еще не дошел до источника, и что ну, у каждого есть такой шанс до него дойти, но далеко не каждому это необходимо?
Вот у нас интересно строится сегодня разговор. На радиостанции, которая носит название «Вера», мы довольно большую часть посвятили апологии неверующих людей. И это правда важно. Мне кажется, что правда состоит в том, что через усилия, вот я человек неверующий, допустим, кто-то говорит, я хочу стать верующим, это невозможно. Это невозможно. С тобой должна произойти какая-то значительнейшая метаморфоза. Эта метаморфоза от какого-то невероятного числа факторов зависит. От твоего внутреннего устроения. Если угодно, от твоей сердечной размягченности и готовности услышать слова Христа. Потому что они непрерывно и везде звучат. И всегда звучат. Но какой-то у тебя рецептор может не срабатывать. Это не хорошо и не плохо, это так. И ты всю жизнь можешь ничего так и не услышать, хотя ты будешь во всем остальном чутким человеком и акустически глубоким.
Подождите, тогда получается, что поскольку люди разные, то и разные способы выбирает Бог, я сейчас скажу глагольную форму, которая вам может не понравиться, докричаться. Потому что действительно кому-то шепотом, если вот это размягченное сердце.
У кого-то онкологией.
Да, вот, правда. А кого-то а кого-то просто кувалдой.
А кого-то и никак.
Вот это вы про это говорите?
А кого-то что? И никак.
Я что говорю... если до тебя там, достучались только, отняв у тебя там ребенка после того, как ты несколько лет провел с ним в состоянии растения, то значит, это у тебя не... сердце
я
не
говорю,
было размягчено?
Я говорю не об этом. Я говорю не об этом. Ну вот существует, например, расхожее представление о том, что пожилые люди... где мудрее молодых. Вот опыт жизни бывает очень по-разному. Бывает, и каждый из нас видел, например, очень пожилых, очень глупых людей, для которых жизненный опыт не привел к наращиванию опыта мудрости. Ничего не случилось, да. Вот ничего не произошло. И поэтому, мне кажется, событийный ряд, сколь бы он ни был драматическим, он тоже может ни к чему не привести. Я должен сказать, что мне не ясно, почему так, и я не берусь об этом говорить, но, конечно, есть люди, которые, несмотря на все, что в их жизни происходило, были и останутся людьми неверующими. Среди них есть те, о ком мы с уверенностью можем сказать, это очень хорошие люди. Каков у них способ взаимодействия с Богом в инобытии, в Царстве Небесном, я не знаю. Мы знаем апостольские слова относительно тех людей, которые Христа не познали и вели добродетельную жизнь, и о них сказано, что закон веры написан на скрижалях их сердец. Я не знаю, в какой мере это относится к людям неверующим. Я не знаю, но мне кажется, что здесь вот таким отрицательным маркером может являться ситуация, когда человек неверующий начинает становиться гонителем и злым оппонентом. То есть, когда начинает свое неверование так же грубо навязывать, как иные навязывают свою веру. А если он пребывает в сомнениях, в размышлениях, это обычно свойственно для людей, например, относящихся к технической интеллигенции. Они вот позитивистским таким миросозерцанием, они убеждены, что все можно измерить, что все можно... Объяснительную модель всего чего угодно можно написать, и она не будет иррациональной. Иррацио их раздражает. Это можно понять, это можно объяснить особенностями образования и так далее. Многие и многие... Неверующие люди хорошие. Я не говорю о том, что это путь к богопознанию был, наверное, кощунственно, так сказать. Во всяком случае, мы об этом ничего не можем с уверенностью заявлять. Но мне кажется, что вот так пастырски самым правильным для церкви было бы не призывать этих людей к покаянию, потому что в их системе координат им не в чем каяться, а сказать, что вы часть Божьего творения, и в наших глазах Бог и о вас имеет попечение, и вас любит, и мы с вами одной крови. Мы с вами одной крови. Мы здесь нас с вами разделяет глобальная мировоззренческая дыра, расхождение. Но мы при этом говорим на языке одной культуры, одного человечества. И нам есть о чем говорить, мы не должны разрывать.
Причем ведь вы сказали недавно о том, насколько невежественными бывают люди верующие, и как сложно вести дискуссию с человеком, который не верит в то, что Христос родился в Иудее, просто в силу своей темноты интеллектуальной. Но ведь и среди неверующих людей и таких убежденных атеистов меня, вот, например, дико смущает то, что эти люди не дали себе вообще никакого труда познакомиться с предметом, против которого они выступают.
Ну, с источниками,
да. То есть я понимаю человека, который прочел Евангелие, прочел толкование на Евангелие, начитался святых отцов, истории церкви и много-много чего еще, и после этого сказал: я считаю, что Бога нет, это все неправда, я не верю. Но 90% неверующих людей понятия не имеют ничего вообще о том, что такое христианство.
В среде людей неверующих тоже ведь есть своя такая узколобая партия. Там все постулируется. Не надо ничего знать. Есть замечательная карикатура. Есть замечательная карикатура времен Первой русской революции. Это пирамида государственного устройства России. Она выглядит как торт, где каждый слой меньше и меньше другого. Внизу солдаты. Мы стреляем в вас. Дальше буржуазия. Мы обираем вас. Чуть выше духовенство. Мы дурим вас. И наверху царская семья. Мы правим вами. Вот такое совершенно вульгарно-социологическое понимание характеризует отношение к церкви очень-очень многих людей, которые себя считают атеистами. Церковь – институт для оболванивания людей, опиум для народа. То есть... На самом деле аргументация современных, образованных, во всех остальных отношениях, как правило, нормальных людей, аргументация совершенно большевистская, абсолютно вот такая выхолощенная, агитационная, не дающаяся, и к сожалению, вот прям как метастазы.
И в ответ то же самое.
Как метастазы. Это переносится на часть верующего общества.
Знаете, в этой студии неоднократно вот эта мысль, она возникает по самым разным поводам. Мы разговариваем о таком каком-то странном для меня и, наверное, очень оправданном стремлении подмены понятий, когда вместо веры идеология. И идеология вот так вот хорошо, поэтому а давайте вот сформулируем идеологию, а давайте национальную идею, да все равно все в идеологии, в идеологию, в идеологию. И вопросы, собственно, веры, они настолько затуманиваются, уходят на второй план вот за эту декорацию идеологии, что даже для людей, поскольку мы сейчас все равно говорим о тех, кто вот застыл на пороге или там не пришел, они взгляд бросают и видят вот эту вот железобетонную идеологическую стену.
Конечно.
И ничего кроме этой стены не видит. Почему человек обязан дать себе труд заглядывать за эту стену? Значит, обходить как-то, пытаться выяснить, а есть ли за ней что-нибудь? Но на этой стене написан какой-нибудь страшный лозунг. Он разворачивается и уходит.
Ну, труд-то надо всегда себе давать, потому что если ты не даешь себе труда над чем-то подумать, то ты можешь очень серьезный класс явлений пропустить. Другое дело, да, вот придумали Святую Русь. Я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, когда и где хронологически существовала Святая Русь? С моей точки зрения, Святая Русь – это не пространственное понятие. И, вот,
не географическое.
И не историческое. Вот преподобный Сергий Радонежский и его друзья – это Святая Русь. Потом там возникает какой-нибудь другой великий подвижник – это Святая Русь. Это Это не континуум какой-то такой бесконечный. Это континуум святости, его невозможно проследить с помощью линейки. А когда у меня происходил интереснейший разговор с одним человеком, работающим в силовом блоке. Вот он работает на Лубянке. И я его спрашиваю, вот строится у вас рядом храм новомучеников, исповедников российских. Туда будете ходить? Да, будем ходить. Считают себя верующими людьми. А я говорю, а почему у тебя в кабинете, у тебя предположительно в кабинете или портрет, или статуэтка Дзержинского имеется? Да, имеется. Я говорю, почему? Как вы можете одновременно держать статуэтку Дзержинского у себя и ходить в храм новомучеников и исповедников российских? Вам нужно от чего-то одного из этого набора отказаться. Говорит, ну как же, ну он преодолел, ликвидировали сиротство у нас и беспризорничество. Я говорю, а как они возникли, эти беспризорники, откуда на улицах появились? Ну ничего, говорит, все равно церковь – это такой вот важный институт, обеспечивающий национальную идеологию. Церковь совершенно не должна обеспечивать никакой национальной идеологии. Она вообще не может являться идеологией. Церковь, конечно, всегда в России и во многих других странах играла государствообразующую роль, но именно в проповеди покаяния, в проповеди Христа распятого и этим дорога была тем, кто пошли за Спасителем.
Ну, получается, что у сегодняшнего интеллигентного и образованного человека чудовищное какое-то должно быть раздвоение сознания. С одной стороны, он понимает, что должна быть какая-то должен быть какой-то духовный смысл его жизни, это надо чем-то заполнять, нужно как-то эту экзистенциальный этот голод удовлетворять. А с другой стороны, он увидит все то, о чем мы здесь сегодня говорим, и ему очень трудно сказать: «Я хочу быть верующим». Может быть, даже он не может это даже артикулировать для себя, хотя в глубине души, возможно, он к этому и стремится.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Александр Абрамов. Говорим о вере и неверии. И о том, как все-таки сегодня человеку, который испытывает потребность в вере и желает прийти к Богу, как ему действовать или каким ему надо быть, чтобы Бог его сам нашел?
В диалоге. Вот все, о чем мы говорим, это, собственно, призыв для любого человека, неважно, верующего или неверующего, быть в диалоге, задавать вопросы, искать ответы все время. Потому что я боюсь, что, понимаешь, вот когда мы говорим, даже здесь, в этой студии, вот есть верующие и есть неверующие, но уже выяснили, что неверующие вот какие-то они разные. Есть такие неверующие, есть сякие.
Как и верующие.
Вот. А когда мы говорим верующие, то почему-то все равно возникает вот за этим определением такой, вот, а эти все одинаковые. Они тоже разные. Они тоже, причем полярно разные.
И очень странно то, что в сознании очень и очень многих верующих центром их миросозерцания является не Христос, а очень побочные вещи, очень второстепенные вещи. Постные предписания, как вот, ну, мы говорили об этом как-то. Церковь и пост, церковь и идеология, церковь и...
То, как я выгляжу.
16 век, Иван Грозный, церковь и мой внешний вид, церковь и профессиональный... Это все имеет значение, но это все производные. От чего-то, от чего? От Христа в центре твоего личного существования, не в центре мира. Мы все время норовим... глобализировать.
Вот нам... не глобализировать, просто от себя-то двинуть. Я что, я ничего, я ни за что не отвечаю, это
да.
Не моя.
Но зато человечество спасти хорошо.
Да.
Время такое, приказ выполнял.
Я знаю, как спасти человечество, вчера, да. А что сделать, чтобы не бить своего собственного ребенка, и чтобы он мне не врал. Это вот я как-нибудь потом об этом подумаю.
Ну вот это логика тех людей, которые несли ответ на Нюрнбергском процессе.
Конечно. Но это логика тех людей, ну вот сейчас, это же вот на злобу дня. Значит, девочка, ну там женщина, которая написала покаянное письмо, а она правнучка палача, который стрелял.
Да.
Вот, и нашла. И все, и дискуссии, и страшные. И я выслушиваю себя там тоже вот на днях в интерактиве, что она сумасшедшая, она пиарится, у нее политические мотивы. Я говорю, а вот просто по-человечески понять, что да. Почему, что у нас все дети... Вот это то, что меня абсолютно потрясло. Я прошу прощения, я процитирую так, как это было написано. У нас вся страна дети или палачей, или жертв. Что ж теперь? А я перед этим как раз процитировал из письма этой женщины, что все, что... Ну, после того, как она описывает, что ей стыдно, ей физически больно, и все, что я могу сделать для вас, это признать свое родство с этим самым вот Зыряновым и идти в церковь и молиться за вашего прадеда. И сразу после этого приходит вот такая вот смс-ка. И я, тоже там, не надо делать из меня как... Но я, правда, я взрываюсь. Почему вот этот вот шаг, пойти и помолиться за прадеда, невинно убиенного, для тебя, который до этого... Прошу прощения, до этого еще много чего написал, тоже каких-то очень правильных как будто бы слов. Как это совмещается? Я, правда, искренне не понимаю совершенно.
Зато легко и охотно принимают участие в каких-либо коллективных покаяниях за грех убийства царской семьи или там за какие-нибудь события 17 века.
Ну так как же прийти от неверия к вере?
Через сомнение.
И, например, могу ли я помочь кому-нибудь из своих дорогих друзей, которые считают себя неверующими людьми, сделать шаг к вере?
Если у них сомнения есть. Вот правда, по-моему, все равно через сомнение. Потому что если человек думает, он начинает сомневаться. Изучает, он смотрит он позитивистски на этот мир, или смотрит он как-то иначе.
Так правильно, он начинает сомневаться в существовании Бога в первую очередь.
Нет.
Он для него Бог еще не существует
никакой. Он пока просто пытается понять себя, пытается понять этот мир. Если он задает тебе какой-то вопрос, тогда ты, что ты можешь сделать, это попытаться ответить на его вопрос с точки зрения, вот через Христа. Вот через Христа в себе. Все.
Ты должен быть, если ты христианин, ты должен быть открытым и честным, и ты должен не злиться, когда тебе высказывают сомнения. Даже если ты внутренне слабенький, то любое сомнение тебя разрушит. Ты начнешь сосомневаться, а потом твоя вера с тебя сойдет, как краска.
А если ты глупенький просто? Ну, не такой умный, как твой оппонент, атеист. Вот он гораздо более интеллектуально
просвещен. А если он интеллектуально просвещен, он тебе задаст вопрос на том уровне, на котором ты себя можешь проявить. Он к тебе обратится не как к интеллектуалу, а как к доброму человеку или хорошему дурачку. Вот у меня есть один знакомый, он такой, как Петя Трофимов, 33 несчастья. Последнее его несчастье, он устроился на работу на электрокаре в кондитерскую фабрику. У него все время что-то происходит. И вот он, работая на этом электрокаре, зубцами электрокара пробил цистерну со сгущенкой. И она вытекла. Вот. И вот никому не придет в голову его попросить о каком-то таком организационно-техническом содействии. Это даже скорее опасно. Но он добрейший человек, ему там говорят, слушай, ну там, ты не мог бы там встретить кого-то на вокзале, еще что-то такое. И он откликливый. И вот эта искренняя такая его христианская совершенно изнанка, она людей привлекает. И, то есть, если человек глупенький, ему тоже найдется, чем ответить тому, кто чего-то ищет. Человек должен быть... Ну как, человек должен быть открыт всем ветрам. Он должен, там, где он смущается и сомневается, он должен не бояться задать вопрос. А что мы скажем? А у нас разве все для нас области церковного понимания мира одинаково нам ясны или одинаково нам близки?
То-то мы вот в этой программе все вопросами засыпаем наших гостей.
Вот разве у нас нет смущающих нас мест в Евангелии, которые мы проживаем из года в год, задавая те или иные вопросы себе? Это никак не снимает для нас вопрос о Писании, как о священном Писании. Но мы не всегда понимаем, почему именно это сказал нам Христос, и нам порой кажется очень тяжким то, что Он сказал.
Мне вспомнилась одна очень показательная, с моей точки зрения, история. У меня есть знакомые, которые считают себя атеистами, при этом они удивительно добрые, прекрасные, интеллектуальные, очень талантливые люди. У них двое сыновей, которых они очень всесторонне развивают. И вот ну, в православном храме или там у икон эти дети были только ну, в качестве такого культурного образования и экскурсионного процесса, вовсе ни с какой там, ни с духовной целью. И вот у них младший ребенок, который ни разу ну, не был, не участвовал в литургии, ничего, я не знаю, сколько ему лет, но там первый класс, может быть, два, второй, вдруг стал вот таким вот в семье прям главным катехизатором. Он очень сильно верующий человек. И они над ним не смеются, потому что они его очень любят, но они очень смущены, поскольку они не могут понять, откуда вообще это взялось, с чего вдруг он так рьяно уверовал в Христа. Он прочел Евангелие, и вот, ну, потому что в этой семье в возрасте 6 лет ребенок может прочесть Евангелие, опять же, с целью образовательной, культурного.
Культурно-исторической.
Да. И вот у них теперь маленький такой в семье проповедник, который... Вот они не знают, что с ним делать. Они его обожают, они его слушают, они пытаются возражать, пытаются выстраивать с ним какую-то дискуссию. Он их там на корню срезает и страшно огорчается, что они такие взрослые и умные, не понимают таких простых и понятных вещей. Вот
ну,
тоже.
Да.
Еще один способ.
Это, да, и это... И это действительно так часто происходит. У меня так было с моим сыном, когда ему было, ну, может быть, лет 6, а у нас в семье не был принят какой-то такой вот насаждающей религиозной пропаганды проводить.
А вы уже были священником?
Я был священнослужителем, да. Но, ну как... Вот служба, вот какое-то общение, вот книги, но...
Но папа на работе.
Но никакой постановки на горох за несоблюдение чего бы то ни было. Вот, этого ничего не было. И вот он однажды к нему приехал, какой-то дальний дедушка с таким... с боевым прошлым, фронтовик и убежденный коммунист. И, воспользовавшись отсутствием на даче меня и членов моей семьи, начал 6-летнего ребенка переубеждать. И вот дошли до пункта, что Бога нет. Тогда он его остановил. Мне очень понравился автоматизм этой остановки, о котором я потом узнал. Говорит, а ты что, дурак? Спросил он дедушку, когда тот заявил, что Бог... Для него это было нечто не то чтобы впитанное. Для него это было его собственным убеждением. Впитать можно ведь, чтобы потом отторгнуть. Так губка, она может воду и отдать. А это было чем-то своим уже. Вот когда это становится своим, это от тебя никогда не уйдет. И тогда ты не будешь бояться разговаривать с неверующими людьми. Мне очень... Вот я иногда провожу занятия по апологетике. И мне очень нравится... Вот у нас очень часто это как делается. Приходит будто бы оппонент, и он подставляется, задает такой вопрос, на который очень легко христианину ответить, и ты его там так шпагой прокалываешь. А я предлагаю по-другому поступить. Берем какой-нибудь из самых жестких антихристианских произведений Розанова. У него же были такие периоды очень острые, когда он в кризисе таком и конфликте с церковью был. И вот какой-нибудь «Апокалипсис наших дней». И вот он там против церкви делает те или иные заявления. Давайте разбирать. Вот, а что вы можете ему возразить, не мне? Что вы можете возразить Розанову на то, что вот он говорит против церкви, против христианского мировидения? И если у вас ваши взгляды цельные, и может не хватать богословской глубины, и может не хватать интеллектуального такого диапазон. Кругозора, но... сердцевину-то вы поймете. Вы не скажете Розанову, что это ты все неправильно сказал, потому что это не... Понятно, что это не православно. Но ты найдешь некое слово, некую очень важную вещь. Апостол говорит, будьте готовы дать ответ со всякой кротостью и упованием. Все-таки христианский ответ всегда кроткий. И в ряде случаев необходимо просто себя взять и ограничить. Когда разговор возникает просто ради разговора, а спор ради спора, Писание тоже дает очень ясную инструкцию. Не мечите бисера перед свиньями. Нет смысла там вступать в разговор, где тебя просто провоцируют. А православные очень любят быть спровоцированными. Тебя просто провоцируют и желают посмотреть, как ты позлишься. И когда ты позлишься, ты прокалываешься. Ты прокалываешься. Мне кажется, приходилось вот в этой студии рассказывать, как один человек бросил в свое время, в 70-е, 80-е годы, бросил институт, и для того, чтобы иметь больше времени молитвой заниматься, ушел работать так традиционно, но не истопником, а на овощную базу. А директором этой овощной базы был человек плохой и очень плохо относившийся к церкви, и он его все время провоцировал, над ним издевался, измывался, а тот так кротко относился. И в конце концов он его допек, и тот ответил таким неуставным русским языком. Директор базы просиял в этот момент. Вот, говорит, 1-0, один удар от нас вы пропустили.
Держите удар, друзья. Спасибо огромное за такой интересный разговор. Да. С кротостью. У нас в гостях был протоиерей Александр Абрамов. Всем хорошего вечера.
Спасибо.
Спасибо.
Вечер воскресенья на радио «Вера».